BBC Midlands. Сегодняшние новости. Понедельник, 1 мая 2017 года. Последнее обновление в 14:52. Девушка и ребенок из Оксфордского подвала. Полиция публикует официальное заявление. Полиция долины Темзы сделала краткое заявление по поводу девушки и маленького мальчика, найденных сегодня утром в подвале дома по Фрэмптон-роуд в Оксфорде. Пострадавших отправили в больницу имени Джона Рэдклиффа, где ими занимаются врачи и социальные работники. Личность молодой женщины пока не разглашают. Тот факт, что мальчик приходится и сыном, тоже еще не подтвержден. Свидетели с места происшествия сообщают, что девушка была в сознании, когда ее увозили парамедики. По словам соседей, дом, о котором идет речь, принадлежит некому Уильяму Харперу, живущему в нем уже 20 лет. Утром мистер Харпер уехал в сопровождении офицеров полиции. Его состояние описывают как встревоженное.
На верхних этажах дома номер 33 по Фрэмптон-роуд все шторы задернуты. В воздухе столбом стоит пыль, углы в паутине. Ковер на лестнице проеден, и криминалист Нина Мукерджи старается не наступить на россыпь круглых катышков. Она заглядывает в хозяйскую спальню. На кровати лишь голый матрас с огромным заплесневелым пятном в центре. На стене справа пустой стеклянный шкафчик-витрина. Туалетный столик завален помадами, духами и салфетками с отпечатками красных губ. Крем в открытой баночке засох до состояния цемента. К Нине подходит коллега. «Черт, прямо как на Марии Селесте», — говорит он. «Мария Селеста» — корабль, покинутый экипажем по невыясненной причине и найденный 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Или как мисс Хэвишем из «Больших надежд». У меня от этого фильма мурашки по коже. Мисс Хэвишем – главная героиня Чарльза Диккенса «Большие надежды» и его многочисленных экранизаций и театральных постановок. Так когда умерла его вторая жена? В 2010-м. Попала в аварию. Второй криминалист осматривается, идет к прикроватному столику и проводит рукой в перчатке по поверхности с толстым слоем пыли. Готов поспорить, старик давно сюда не заходил. Так бывает, когда теряешь близких. Моя бабушка долго отказывалась выкидывать вещи покойного деда. Считала, что даже спустя годы после его смерти это было бы кощунством. Коллега поднимает фоторамку, лежавшую лицом вниз, и показывает Нине. Внизу тоже есть ее снимки. Привлекательная женщина. Не мой типаж, но привлекательная. Присцилла Харпер смотрит прямо в камеру, изогнув бровь и держа руку на бедре. Она выглядит уверенной и невозмутимой. И тратить на нее явно приходилось немало. Нина открывает шкаф и достает несколько вещей. Вечернее платье ярко-красного цвета с глубоким вырезом, кашемировое пальто, отороченное мехом, бледно-зеленая блузка с гофрированным воротником. Это настоящий шелк. У нее были дорогие запросы. Загнать бы на eBay, если бы не дырки от моли. Спасибо за совет, Клайв. Нина морщится и возвращает одежду в шкаф. Управление всерьез приказало все это упаковать? Мы же проторчим тут всю неделю. Кажется, больше всего Фаули интересовался порнушкой, так что если под кроватью нет плеток и других садомазохистских штучек, можем закругляться с этим этажом. Я еще проверю наверху, хотя, по-моему, там пусто. Только каркас металлической кровати и стопка старых номеров Daily Telegraph. Нина открывает ящик при кроватной тумбочке. Раздается стук пластиковых флакончиков из-под таблеток. «Ого, ну и запасы», — говорит Клайв. Нина складывает их в пакет для улик. В основном снотворное. На всех этикетках написано имя Присциллы Харпер. «Внизу нашлось что-нибудь?» — спрашивает Нина. «Кроме похабных журнальчиков? В столе полно писем и старых счетов. Не знаю, какой от них толк, но на всякий случай тоже возьмем. Из подвала уже почти все унесли». Нина вздрагивает. «У меня перед глазами стоят эти кровавые царапины на штукатурке. Бедняга, наверное, помутилась рассудком, раз дошла до такого. Страшно подумать». «Мне кажется, она их слышала».
«В смысле?»
«Представь», — с мрачным видом говорит Клайв. «По соседству лет 30 жила старая бабка, и тут вдруг пару недель назад появляются рабочие. За стенкой она впервые услышала людей, хотела добраться до них». Время 15:15. Учитывая проблемы с допросом Харпера, я решил отложить это дело до тех пор, пока мы не поговорим с девушкой. Правда, она все еще накачана успокоительными. Вытянуть что-нибудь из мальчика мы даже не надеемся. Криминалисты получат предварительные результаты лишь через несколько часов. Все это значит, что меня достает суперинтендант, в пресс-службе царит хаос, а в отделе полно заряженных тревожной энергией людей, которым нечем заняться. Гислингхэм пробует отыскать коллег Харпера по университету и доставщиков еды из супермаркета. Бакстер смотрит списки пропавших без вести. Вдруг хоть кто-то подойдет под описание пострадавшей. Он настоящий энтузиаст своего дела, любит копаться в компьютере. Однако час спустя, когда я заглядываю к Бакстеру, то вижу, что он устало хмурит брови. Ничего не нашел? Ни хрена. У нас нет имени, мы не знаем, откуда она и сколько времени провела в этом подвале. Неизвестно даже, заявлял ли кто-нибудь о ее пропаже. Можно месяц копаться, и все без толку. Даже через программу распознавания лиц нельзя найти человека, если его нет в базе.
Отправлено. Понедельник, 1 мая 2017 года, в 15:45. От Эниджи Харгривс Монреаль собака hotmail.com. Кому? Дирос собака socialservices.ox.gov.uk. Тема «Билл». Спасибо за письмо. Как раз сейчас читаю новости, а фотографии с Фрэмптон Роуд показывают даже по канадскому телевидению. Сравнивают его с тем ненормальным из Австрии, который долгие годы держал в подвале свою дочь. Разве Билл мог сделать что-то подобное? Да, он всегда был человеком радикальным, но только не жестоким. Присциллу я не знала, однако, как я понимаю, после нее Билл с другими женщинами не встречался. А если и встречался, то мне не рассказывал. Психолог, наверное, сказал бы, что я чересчур наивна, и такие люди умеют скрывать свою сущность. Неужели это никак не проявляется? Извини за сумбурные размышления. Тут еще раннее утро, и я никак не могу поверить в услышанное. Прямо как те люди, у которых журналисты берут интервью о каком-нибудь маньяке, а они лишь бестолково повторяют. Он казался таким спокойным парнем. В общем, дай мне знать, если понадобится помощь.
Сомер стоит на углу Чиннер Плейс. Отсюда видно, как криминалисты выносят коробки из дома номер 33 по Фрэмптон Роуд и загружают все в фургон. На другой стороне улицы припаркованы два микроавтобуса телевизионщиков. Сомер третий раз звонит в звонок. Похоже, в этом доме никого нет. Хотя, судя по количеству велосипедов, мусорных баков и общему состоянию жилья, здесь обитают студенты. Таких общак почти не осталось. 30 лет назад никому не нужны были дома монструозных размеров, которые трудно содержать. Вот большинство из них и разделили на жилые комнаты, либо по дешевке продали университетским кафедрам. Теперь все иначе. Сейчас эти строения вновь превращаются в фамильные дома, какими их и задумывали викторианские архитекторы. Места в них хватает даже для домашнего персонала, живущего вместе с хозяевами. Марк Секстон – лишь один из последователей современного тренда. Сомер звонит в последний раз и уже собирается уходить, когда дверь наконец-то открывают. Рыжий парень лет 20, зевая, потирает шею. Наверное, только что проснулся. Коридор заставлен пустыми бутылками. Изнутри идет запах несвежего пива. Глянув на Сомер, юноша делает притворно испуганный вид. «Вот черт!» Она улыбается. «Констебль Эрика Сомер, полиция долины Темза». Парень шумно сглатывает. «Старые пердуны опять жаловались на шум? Ну серьезно, мы ведь не так уж громко!» «Дело не в этом, мистер...» Дэнни Абрахамс. Хорошо, Дэнни. Я хотела спросить про дом на соседней улице. Дом номер 33, там живет мистер Харпер. Ты его знаешь? Дэнни почесывает шею. Кожа покрасневшая, много прыщей. Это который псих? Так ты его знаешь? Парень качает головой. Да, он просто ходит тут и разговаривает сам с собой. Однажды принес нам упаковку пива, вроде ничего такой. Сомер достает мобильный и показывает ему фотографию найденной девушки. «А ее когда-нибудь видел?» Дэнни всматривается в экран. «Понятия не имею, кто это». «Твои соседи дома?» «Не в курсе, вряд ли. Выпускные экзамены, знаете ли. Все, наверное, в библиотеке». Сомер убирает телефон и дает парню визитку. «Если у кого-нибудь из них есть информация о мистере Харпере, пусть позвонят по этому номеру.
Че он натворил-то? Светил хозяйством перед местными бабками?
С чего ты взял?
Да не краснеет. Да я просто...
Передай друзьям мои слова, ладно?
Саммер разворачивается и уходит, оставив парня недоумевать, что вообще происходит. Его неведение длится всего минуты полторы.
Черт!
Дэнни просматривает ленту новостей на мобильном.
Черт, черт, черт!
Расшифровка улик. КК-1-3. Несколько пустых упаковок из полиэтиленовых мешков рядом с лестницей в подвале, комната А, взятых для получения более качественных отпечатков с помощью химической обработки. КК-4-5. Частичные отпечатки с клейкой ленты, которой была запечатана коробка рядом с лестницей в подвале, комната А. КК-6. Отпечатки с глянцевого клапана картонной коробки в подвале, комната А. КК-7-10. Отпечатки с наружной поверхности предметов из старой оловянной ванны в подвале, комната А. КК-11. Частичный отпечаток с засова на двери Б в подвале, наружная сторона, вид из комнаты А. КК-12. Частичные отпечатки со связки ключей в замке двери Б в подвале, наружная сторона, вид из комнаты А. НМ-15. Несколько пустых упаковок, коробок и контейнеров из-под еды из мешка мусора в подвале, комната Б. Взяты для получения более качественных отпечатков с помощью химической обработки. НМ-68. Отпечатки с пустых пластиковых контейнеров из мешка мусора в подвале, комната Б. НМ-9. Темная наволочка с белыми пятнами. Предварительный тест на слюну положительный. Взята с матраса в подвале, комната Б. НМ-10. Серая простынь с многочисленными белыми пятнами. Предварительный тест на слюну и сперму положительный. Взята с матраса в подвале, комната Б. НМ-11. Белое одеяло с красными пятнами. Предварительный тест на кровь положительный. Взята с матраса в подвале, комната Б. НМ-12-13. Женское нижнее белье с белыми пятнами. Предварительный тест на сперму положительный. Взято с матраса в подвале, комната Б. НМ-14. Постельное белье с небольшим красным пятном. Предварительный тест на кровь положительный. Взято с кровати ребенка в подвале, комната Б. НМ-15. Влажные и сухие мазки красных разводов. Предварительный тест на кровь положительный. Взято с общей стены в подвале, комната Б. НМ-16. Коробка с разнообразными предметами, включая несколько старых книг, взята в подвале, комната Б. НМ-17. Фонарик с севшими батарейками, взят в подвале, комната Б.
Констебль Бакстер находит меня в столовой, где я покупаю сэндвич.
«Кажется, что-то есть», —
слегка запыхавшись, говорит он. Жена советует Бакстеру ходить по лестнице. Хоть какая-то физическая активность.
«По девушке?»
«Нет, по Харперу. Пока я копался в списках пропавших без вести, решил пробить Харпера по нашей системе».
«И что?»
«Никаких нарушений. Даже скорость не превышал. Может, конечно, медленно ездил вдоль тротуаров, пытаясь подцепить кого-нибудь, но за этим делом его никто не поймал. Однако полицию дважды вызывали в его дом на Фрэмптон-Роуд, в 2002 и 2004. Обвинения не были выдвинуты, а по записям, довольно обрывочным, можно понять, что речь идет о бытовом насилии».
«Кто выезжал на вызов?»
«Джим Николс, оба раза».
«Попробуй найти его. Если память мне не изменяет, Николс вышел на пенсию и уехал в Девон. В отделе кадров должен быть новый адрес. Свяжись с ним. Пусть он мне позвонит».
«Блин, чувак, ты видел новости? Этот тип с соседней улицы, он просто чертов псих. Запер какую-то девчонку в своем подвале. Ко мне только что приходила полиция. Не знаю, сказать ли им».
«Ни хрена не говори. Проблем не оберемся. Помалкивай, ладно? Девчонку узнал?»
«Не, первый раз видел».
«Ну вот и заткнись нахрен, понял?»
«Билл Харпер? Вот так привет из прошлого».
Рассел Тодд уже четвертый бывший коллега Харпера, которым звонит Гислингхэм. Первые два умерли, у третьего проблемы с памятью. А вот Тодд не просто в добром здравии, но еще и очень разговорчив.
«Значит, вы его помните?» – спрашивает Гислингхэм, стараясь не радоваться раньше времени.
«Конечно. Когда-то мы тесно общались, хотя это было давно. А в чем дело? Что вы можете о нем рассказать?»
На том конце трубки слышится долгий выдох.
«Ну...»
– говорит Тодд.
«Работник из него был не первоклассный, в академическом смысле. При этом сам-то он ставил себя выше всех и считал, что оказаться в Бирмингеме для него унизительно. Жена его родом отсюда, наверное, поэтому они тут и обосновались. И все же Харпер был хорош, знал свое дело. Он даже опубликовал статью, которая наделала много... Что-то там про ролевые игры? А, так вы в курсе. Между нами говоря, работа Билла просто оказалась в нужном месте в нужное время. Ничего оригинального в плане рассуждений. Однако он исследовал эту тему в применении к интернет-играм, или как они там называются. Дело было в 97-м, сеть только начинала развиваться, так что его публикация стала настоящим прорывом».
В тоне говорящего слышится все больше язвительности, и Гислингхэм понимает, что тот завидует коллеге. «Ох уж эти ученые, вечно готовы всадить нож в спину другому. А тебя-то кто-нибудь считал первоклассным?» — мысленно думает он про своего собеседника.
«В общем», — продолжает Тодд, «после 30 лет преодоления крутых академических склонов Билла вдруг начинают обхаживать люди из Стэнфорда и Массачусетского технологического. Если верить слухам, его даже звали в Гарвард».
«И что случилось?» Тодд издает не очень приятный смешок. Гислингхэма он уже раздражает.
«Прям шекспировская трагедия. Герой взбирается на пьедестал и вдруг теряет все. Дом уже был выставлен на продажу, чемоданы собраны, и тут на тебе. Все коту под хвост. Хотя, учитывая обстоятельства, точнее бы упомянуть метафору другой части тела».
«Я догадываюсь, какой», — отзывается Гислингхэм.
«Да, боюсь, змея Билла сунулась не в ту норку. Дело, конечно, замяли, но американцев к тому времени и след простыл. Женатый мужчина связывается со студентками. Щепетильные янки такого не потерпят».
«С тех пор вы не общались?»
«Не особо. Слышал, его жена умерла. Вроде рак груди. Не знаю, нашел ли он другую работу. Или, может, ему и не требовалось ее искать. Супруга-то была при деньгах».
«И подобный случай единственный? Или Харпер не раз приставал к студенткам?»
«Нет, нет, это как раз было очень на него не похоже. Ирония заключалась в том, что если администрация хотела наказать кого-то в пример другим, в кампусе имелись куда более заядлые бабники. Как среди преподавателей, так и среди студентов. Не то что сейчас. Соскочили штаны и на тебя уже подают в суд».
«О да, старые добрые времена, когда можно было домогаться в любое время суток. Урод», — беззвучно произносит Гислингхэм.
«Раз уж на то пошло», — добавляет Тодд, — «он был человеком очень строгих правил, если вы меня понимаете. Вот уж никогда не подумаешь».
«И правда», — говорит Крис сквозь зубы, — «не подумаешь».
Американский журнал социальных и когнитивных наук. Том 12, выпуск номер 3, осень 1998 года. «Подземелья и девицы в беге. Ролевые игры во всемирной сети интернет». Уильям М. Харпер, доктор философии, Университет Бирмингема. Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные возможности многопользовательских ролевых игр, РПГ, в электронной сети связи, известной под названием «Всемирная паутина». Доступ к этой технологии пока есть не у всех желающих, но она может позволить нескольким игрокам, находящимся в разных географических зонах и часовых поясах, взаимодействовать в реальном времени посредством компьютерных терминалов. Статья исследует когнитивные и психосоциальные последствия удаленной игры. Статья исследует когнитивные и психосоциальные последствия удаленной игры, включая влияние анонимных компьютерных лиц на доверие между игроками и на процесс принятия решений. Автор также изучает возможные последствия длительного воздействия жестокого виртуального мира, в том числе проблемы с сопереживанием, рост межличностной агрессии и иллюзорное ощущение личного всемогущества.
В начале пятого Эверетт стоит рядом с медсестрой и смотрит на мальчика через стеклянную перегородку. Жалюзи опущены. Ребенок в детском манеже,
рассматривает игрушки. Кубики, самолет, красно-зеленый поезд. То и дело он, протянув ручонку, трогает какую-то из них. Темные волосы по-девчачьи висят длинными кудряшками. В комнате есть еще и женщина. Она устроилась на стуле в дальнем углу. «Так никого и не подпускает?» Медсестра качает головой. Судя по бейджу на форме, ее зовут Дженни Кингсли.
«Бедняжка. Врач осмотрел его. Мы взяли кое-какие анализы, однако стараемся сильно его не напрягать, особенно после того, как отреагировала мама». Сестра Кингсли видит немой вопрос в глазах Эверетт. «Мы немного привели мальчика в порядок и отнесли к матери, а та, едва завидев его, принялась кричать. Прямо-таки орать во все горло. Мальчишка весь напрягся и тоже зашелся криком. Мать получила дозу успокоительного, а его вернули сюда. От подобного стресса им обоим сейчас было бы только хуже».
«Он ничего не говорил?»
«Нет. Мы сомневаемся, что он вообще умеет говорить. Учитывая, в каких обстоятельствах находился ребенок и что он перенес, неудивительно, что его развитие заторможено».
Эверетт опять смотрит на мальчика, и на мгновение они ловят взгляд друг друга. Глаза у него темные, на щеках легкий румянец. Затем мальчик отворачивается и, прижавшись к стенке манежа, закрывает лицо рукой.
«Он все время так делает», сообщает медсестра. «Может, никак не привыкнет к свету, хотя за долгое время в темноте зрение, вероятно, нарушилось. На всякий случай мы решили опустить жалюзи».
«Так хочется обнять его и избавить от страданий», говорит Эверетт, наблюдая за малышом.
«Точно»,
вздыхает Дженни Кингсли. «Прямо сердце разрывается».
Первое совещание по делу начинается в 5 вечера. Когда я захожу в оперативный штаб, команда почти в сборе, а Куин прикрепляет к доске те немногие материалы, которые у нас имеются. Снимки дома и девушки, карта города. Обычно этим занимается ГИС. Видимо, Гаррет хочет показать, что от него тоже есть толк. «Итак», — начинает он, — «Эверетт все еще в больнице, но когда ее пустят поговорить с девушкой, пока неизвестно. Будем отталкиваться от предположения, что это ребенок Харпера?» спрашивает один из констеблей из задних рядов. «Да», — отвечает Куин, — «такова рабочая гипотеза. Может провести анализ ДНК? Тогда получим доказательство того, что он изнасиловал девушку».
«Все не так просто», — вступаю я в разговор. «Девушка не в состоянии дать разрешение. Однако я привлек к делу соцслужбы, а криминалисты тем временем проверяют постельное белье из подвала. Если повезет, у нас будет все необходимое». Я киваю Куину.
«Отлично. Обход домов на Фрэмптон-Роуд ничего не дал», продолжает тот. «Все знают Харпера как ненормального, но при этом никто не считает его опасным. Одна соседка утверждает, что у Харпера есть сын по имени Джон. Хотя нам известно, что это не так. Либо старушка ошибается...»
«Еще одна сумасшедшая», бормочет кто-то. Слышится смех.
«Либо Джон и вправду существует, и он часто навещал Харпера, не являясь при этом его сыном. Надо узнать, кто это, даже если человек не причастен. И не забывайте, возможно, этот Джон понятия не имел о том, что происходит в подвале старика. Не стоит делать скоропалительных выводов. Как ты с тем соцработником?»
Мне не видно говорящего, и на этот раз никто не смеется. Куин смотрит себе под ноги. Наступает неловкая пауза, но я не собираюсь его вытаскивать. На помощь приходит Гислингхэм. Похоже, эти двое все же уладили разногласия. После назначения Куина сержантом, между ними разразилась настоящая война. Однако, став отцом, Гислингхэм смягчился. Или же он просто вымотан. Я его понимаю.
Я говорил с коллегой Харпера по Бирмингемскому университету. В 90-х старик закрутил с одной студенткой, однако ничего извращенного в этой истории не было. Из отдела кадров обещали прислать полное досье. Может, узнаем больше. Кстати, в те годы Харпер написал статью про ролевые игры в интернете и их влияние на людей. Мол, игроки начинали считать жестокость приемлемой, так как она виртуальная. Статья называется «Подземелье и девицы в беде». Жуть, правда?
А что насчет разносчиков из супермаркета? С ними кто-нибудь говорил?
«Да», — отзывается констебль с заднего ряда. «Они тоже ничего толкового сказать не могут. Просто разгружают пакеты в прихожей. Видимо, Харпер не очень-то разговорчив».
Исходя из всего этого, следующая задача – расширить территорию обхода, делает вывод Куин. Может, кто-то узнает девушку или расскажет нам об этом Джоне? Он отходит назад и, показывая на карту, начинает рассказывать, какие улицы будут охвачены в обходе. Я его не слушаю. Смотрю на доску и, наконец, понимаю то, что должен был понять с самого начала. Встаю и подхожу к карте. Все замолкают. Напомни еще раз, в каком доме по Фрэмптон-Роуд живет Харпер? В 33-м, немного хмурясь, отвечает Куин. А что? Я отмечаю дом на карте и провожу от него линию к юго-востоку. Так я и думал. О чем вы? Не понимает Куин. Дом Харпера прямо позади Крессент-сквер. Позади дома номер 81 по Крессент-сквер, если точнее. Я смотрю на собравшихся. Некоторые даже не догадываются, о чем речь. Ну что ж, они тогда с нами не работали. А вот до Гислингхэма, как я вижу, дошло. «Постойте-ка», — говорит он. «Не там ли жила Ханна Гардинер?» Теперь все вспомнили. Это имя создает эффект разорвавшейся бомбы, и коллеги начинают сыпать вопросами. «Та пропавшая женщина, которую так и не нашли? Когда это было? 2 года назад?» «Черт, думаете, есть связь?» «Совпадение?» — тихо добавляет Куин, направляя на меня вопросительный взгляд. Я опять смотрю на карту, на снимок девушки, и вспоминаю, как к такой же вот доске была прикреплена фотография Ханны Гардинер. Месяцами мы смотрели на нее, но в итоге убрали фото. Она была не намного старше найденной сегодня девушки. «Я не верю в совпадение», — отвечаю я.